Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о верности нашего Господа, что Он пребывает верен, когда мы и неверны. Поэтому нашу проповедь назовем «Он пребывает верен». И за основной стих возьмем 2 Тимофея, глава 2, стих 13, где читаем: «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Как мы знаем, Тимофей был сотрудником апостола Павла. Вместе с ним находился на служении в различных собраниях. Поэтому его имя часто упоминается в Новом Завете, в послании римлянам, в обоих посланиях коринфянам, к филиппийцам, к колоссянам, в обоих посланиях фессалоникийцам, а также в послании евреям. Итак, мы видим, что по заданию апостола Павла Тимофей имел большой круг деятельности того времени. В обоих посланиях Павла Тимофею он пишет ему о том, что необходимо и обязательно, что следует сказать, что было очень важно. Мы можем себе легко представить, что эти два послания были не единичными, посредством которых апостол Павел поддерживал тесную и постоянную связь с Тимофеем. Тимофей многому научился у апостола Павла, так как на протяжении многих лет они вели совместное служение во многих собраниях. В обоих посланиях, которые апостол Павел пишет Тимофею издалека, в определенной ситуации и из определенных побуждений, речь идет об очень важных предостережениях, увещеваниях и призывах. И если, например, читаем второе послание Тимофею, то сознаем, что во многих вещах церковь Иисуса того времени находилась не в лучшем состоянии. Так, например, во втором Тимофея, глава 1, стих 15, Павел пишет: «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня». Следовательно, это были не маленькие проблемы, а массивные наступления врага. Или во втором Тимофея, глава 3, стих 12, где он пишет: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Вопрос стоит теперь так: что при этом очень важно и что следует делать нам, как ученикам Иисуса, как детям Божьим в такой ситуации? Поэтому апостол Павел пишет Тимофею, как ему следует себя вести, на какую основу он должен опираться. Эта вторая глава начинается, конечно, со стиха 1. Мы не можем теперь по порядку рассмотреть все эти стихи, но важно то, что каждое письмо после вступления имеет свое продолжение. Так и мы в обычном письме начинаем не с главной темы. Здесь в этом первом стихе читаем: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». В оригинале этот стих так гласит: «Итак, сын мой, будь силен в благодати, которая во Христе Иисусе». Во времена искушений и обольщений дело состоит в первую очередь не в том, чтобы основательно исследовать все вещи, а в том, как Господь видит меня, какую позицию веры, какое доверие в вере находит во мне Господь, что представляет мой фундамент, на чем я основываюсь. Поэтому имеем это увещевание к Тимофею: «Сын мой, будь силен в благодати». Именно в той ситуации требовалось быть сильным в благодати. В примечании к слову «будь сильным» имеем пояснение, которое гласит: «Становись сильнее в благодати». Без сомнений, Тимофей был детем Божиим, поэтому в спасении для вечной жизни он уже испытал благодать Иисуса. Но здесь речь идет не о спасающей благодати, а речь идет о том, чтобы в этой благодати, которая ему подарена, стать еще сильнее. Стать сильнее я могу только в том, в чем я уже укреплен, имею твердую основу. А это именно то, что нам сообщает Новый Завет в силе благодати. Нам нет необходимости становиться сильнее, как сильные мира сего накачивают мускулы. Поэтому мы не можем сказать дитю Божию: «Ты должен быть сильным». Как я должен быть в себе сильным? Мы не имеем в себе силу. Поэтому Иисус говорит, чтобы мы становились сильными в благодати. Это значит, чтобы мы становились сильнее в сильном, которое нам подарено. Мы знаем, что мы имеем искупление по благодати, о чем мы читаем в послании Римлянам, глава 3, стих 24. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, оправдываемся даром по Его благодати». В этом и заключается сила благодати, чтобы оправдывать даром, без какого-либо человеческого содействия или силы. Конечно, здесь следует прямо поставить вопрос: испытал ли ты уже, дорогой слушатель, в своей жизни это оправдание? Пришел ли ты к Иисусу со своими грехами и покаялся? Дал ли ты Иисусу возможность очистить себя от всех твоих грехов? В послании Римлянам, глава 5, стих 17, читаем: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Обилие благодати. Отсюда мы видим, какая сила заключается в благодати. И речь здесь идет о чрезмерности благодати и дара праведности. А тот, кто этот дар получил, может в жизни царствовать не благодаря себя, а через единого Иисуса Христа. Немного далее, в Римлянах, глава 5, 21, читаем: «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Отсюда мы видим, что благодать царствует, а кто царствует, тот имеет власть, имеет силу. В жизни мы часто встречаем людей, одержимых манией власти, но они не царствуют. Для этого требуется соответствующая власть, а благодать царствует, так как с нею связана власть и сила. С благодатью связан дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем, Римлянам 6:23 или Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены». Какая удивительная и неповторимая сила заключена в Божьей благодати, которая нам дана. Этот фундамент, эту основу имеет каждое дитя Божие. Каждое дитя Божие перешло от смерти к жизни, спасено посредством благодати. Поэтому действие этой силы стало действенным в его жизни. Поэтому ни одно дитя Божие не может сказать: «Я не могу стать сильнее в благодати», потому что каждый из нас получил этот дар. Но, к сожалению, мы вынуждены установить, что познание детей Божьих в вопросе их спасения, а также понятие о том, что означает благодать, очень различны. Но это не означает, что дар Божий по отношению к различным людям различен. Вопрос заключается лишь в том, как тот или иной строит на этом Божьем даре. Итак, мы имеем здесь это увещевание: укрепляйся или будь сильным, укрепляйся в благодати. А благодать мы имеем во Христе Иисусе, которому дана вся власть на небесах и на земле. В какой мере Иисус наделен этой властью, вопроса быть не может, но Господь Иисус хочет нас укреплять в нашем следовании за Ним. Мы должны в жизни царствовать через единого Иисуса Христа, чтобы не самим себе нравиться, а быть Ему, нашему Господу, более духовным, плодовитым. В дополнение к укреплению в благодати евреям 13:9 еще сообщает: «Учениями различными и чуждыми не увлекайся, ибо хорошо благодати укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». В первой части этого стиха мы имеем ту же ситуацию, в которой и Тимофей находится. Эти различные и чуждые учения и сегодня нам хорошо известны, а затем мы имеем здесь средства против этих лжеучений, ибо хорошо благодатью укреплять сердца. В этом случае мы нуждаемся в особой твердости. Сердце должно быть тверже, чем оно до сих пор было. Поэтому апостол Павел и говорит Тимофею: «Укрепляйся», потому что это было необходимо. Тогда ты спросишь: а как я должен укрепляться? Как должен стать сильнее? Как это сделать, чтобы стать сильным в вере? По этому поводу Библия дает нам во 2 Коринфянах, глава 1, стих 21, информацию следующую: «Утверждающие, то есть укрепляющие же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Бог основывает и укрепляет во Христе. В примечании по поводу укрепления читаем: «крепко связывает со Христом». Это выражение сообщает нам истинный смысл этого слова. В этом мы познаем, что означает быть сильным или укрепляться. Это значит, что мы должны быть внутренне сильнее связаны со Христом, потому что здесь находится источник благодати. Напоминаю о том, что в прошлых проповедях я говорил о благодати Иисуса, которая встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение, а благодать Бога встречается в Библии 24 раза, что означает полномочие. Все это означает, что благодать исходит от Бога, Небесного Отца, который имеет полномочия, а Иисус является исполнителем Божьей благодати. Наши отношения с Господом должны углубиться, должны стать более крепкими. Мы, как издание, настолько крепки, насколько крепка связь с фундаментом. Ясно, что фундамент должен быть крепким, должен держать. По этому вопросу нам нечего заботиться в отношении Господа Иисуса. Он крепкий. Достаточно ли несущая крепость фундамента? Это Иисус. Этот вопрос решен. Иисус не строит свою церковь на песке. И если дети Божии становятся кривыми, то причину следует, безусловно, не в фундаменте искать. В 1 Коринфянах, глава 3, стих 10, апостол Павел сказал по этому поводу: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотрит, как строит». Особо критичной, особо ответственной при строительстве здания является связь с фундаментом. И это именно то, о чем нам Слово Божие здесь сообщает: крепко связывать со Христом. Скала Иисус Христос не колеблется, но дети Божии колеблются, если они не крепко связаны со Христом. Поэтому имеем здесь это увещевание. Спрашивается: даешь ли ты вообще себя через Господа Иисуса укреплять? И что это за вещи, который способствует укреплению? В первую очередь, это связь со Словом Божьим. Если мы вникаем в Слово Божие, тогда Господь Иисус сможет восполнить все недостающее в нашей жизни. Так написано: «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу». Не часть нашей нужды, а всякую нужду. Или 1 Петра 5:10, где читаем: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Это именно то, что Иисус в нас производит. А теперь поговорим о сообщении стиха, с которого мы начали. Все мы знаем, что живем в мире, где имеются искушения и соблазны, где существует столкновение и противоборство, где осуществляется выражение: «Если мы неверны». Вопрос, кого же это касается? Я не спрашиваю тех, кто думает, что он в последнюю неделю был неверным. Я отваживаюсь констатировать, что это касается всех. Дорогие братья и сестры, это касается нас всех. Если же кто-то из вас почувствует себя оскорбленным, что с ним неправедно обошлись, тот может сначала записаться на прием к Иисусу. И если Иисус не сможет дать ему должное разъяснение, то я готов привести в доказательство еще несколько мест из Библии. Написано: «Если говорим, что не имеем греха, а каждый грех является неверностью по отношению к Господу Иисусу, то обманываем самих себя, и истины нет в нас». 1 Иоанна 1:8. «То мы тут же согрешили». Несомненно, каждый из нас является неверным. Нам не нужно ходить по земле и искать неверных и указывать пальцем: «Этот неверен, тот неверен». Нет, я неверен. Ибо Слово Божие говорит: «Все мы много согрешаем». Иакова 3:2. А каждый грех является неверностью по отношению к Господу Иисусу. Следовательно, то, что здесь написано, является не исключением, а, можно сказать, правилом. Это касается и лично Тимофея. По этому вопросу мы имеем в Церкви Иисуса огромные проблемы. Тут мы имеем таких самоуверенных, равнодушных, которые говорят: «Я же верный, каждое воскресенье хожу в собрание, я уделяю даже время чтению Библии и молитве». Это же особые достижения, которые должны быть Господом особо вознаграждены. С другой стороны, мы имеем таких, которых сатана постоянно обвиняет и им говорит, противоположный как раз: «И снова ты согрешил». Не может же таких Господь Иисус любить. Я знаю таких детей Божьих. В этом изложении мы имеем обе крайности. А такие, которые чувствуют себя неверными, являются уязвимым для сатаны местом. По этому поводу Библия говорит в 1 Иоанна 3:20: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольме паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Бог больше. Грех не следует умолять, а обращаться с ним следует как с грехом, но следует совершенно ясно сказать, что Бог знал, кого он спасает. Это он знал, именно на этом основании он и действовал. Смотри учение об избрании, Римлянам 8:29-30. «И если сатана тебе скажет, что Бог в тебе ошибся, то ты можешь спокойно взять зеркало, повернуть его и сказать: «Сатана, смотри сюда, в это зеркало». Тогда ему будет по меньшей мере чем заниматься. Слово Божие говорит: «Он пребывает верен». При всей неверности с нашей стороны он остается верным, а мы совершенно не можем измерить, что Господь Иисус ежедневно испытает со своей церковью из-за нашей неверности. Мы можем себе представить, что работа Господа Иисуса с детьми Божьими — это все равно, что пасти блох. А ответ Господа на все это — Он остается верным. И это слово может лично каждый из нас для себя принять. Возьмем для примера Петра. Ведь он был тоже совершенно уверенный ученик, который сказал: «Господь, я никогда тебя не предам». Почему же нет? Ведь он имел при себе сразу два меча под полой, был вооружен, но власть этим не сокрушил. А когда его спросили: «Точно, и ты из них?», то я думаю, что он покраснел, потому что отрекался. Он был неверным. А как действует Господь Иисус в этой ситуации? Мы не читаем о том, что Он осуждающе посмотрел на него сверху и сказал: «Смотри, Петр». Нет, Иисус посмотрел на него и обличил его. Лука 22:61. Он даже ничего не сказал. Одного взгляда Господа Иисуса хватило, чтобы привести Петра в порядок. Целью Бога является своей верностью привести нас в порядок. И если мы исследуем в Слове Божьем слово «верность», то обнаружим интереснейшие взаимосвязи. В нашем словоупотреблении мы имеем представление, что такое верность. Отчасти это и верно. Можно сказать, что неверность есть игнорирование или пренебрежение верности. Мы знаем, что по воле Божьей никто не должен грешить. Мы не должны грешить, но каждый это делает, потому что в плоти ходим. Поэтому ведем себя неверно. Очень интересна возможность перевода, который мы находим в Лютерской Библии. Быть неверным может также означать не иметь веры. Рассматриваемый нами стих Мартин Лютер переводит так: «Если мы и не верим, то он остается верным. Если мы не верим, то он остается верным. Ибо вера, дорогие братья и сестры, имеет тесную связь с верностью, а верность с верой. Ибо в тот момент, когда мы не верны, мы не верим. В этот момент мы действуем как неверующие. Мы держимся не за то, что Иисус нам дал, а действуем в неверии. Постоянное следование за Иисусом является одним из компонентов нашей верности, которая исходит из веры. Если же мы некоторое время верно следуем за Иисусом, а затем некоторое время неверно, то это значит, что в нашей вере мы потерпели кораблекрушение. Но между всем этим в Слове Божьем написано: «Он пребывает верен». Господь Иисус знал, конечно, кого Он спасает. Это не было для Него неожиданностью. Естественно, Иисус желает в нас больше видеть, так как для этого Он создал основу, чтобы в нашей жизни могло быть больше благословения. Это есть намерение нашего Господа Иисуса. Поэтому Он хочет нас укреплять, назидать. Но основой к тому, что Иисус может это в нашей жизни творить, является наша вера. Насколько позволяем мы Господу Иисусу нас вести, насколько верим мы Его Слову, насколько мы принимаем то, что Он нам говорит. Господь Иисус может нас лишь так далеко увести, насколько мы Ему это позволяем. Господь Иисус не принуждает нас. Поскольку Он спасает только добровольных, то Он и желает только добровольного нашего следования за Ним. Если мы не верны, то Он остается верным. Его верность не отменяется нашим поведением, иначе Бог должен был бы изменяться, а этого Он не делает. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.